Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, так что можете к нам присоединяться. Сегодня 5 декабря, все ближе и ближе Новый год, Рождество, так быстро все пролетело. И снова мы с вами можем здесь сейчас пообсуждать разные жизненные ситуации, поэтому вы можете нам звонить на телефон 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или же с нашего сайта Teos.fm присылать сюда в студию сообщение. Пишите, откликайтесь, читайте блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи, и, соответственно, там есть ссылочки на нашу электронную почту, ну и все остальную информацию вы можете и по электронной почте получить, написавши свое письмо, а мы будем его читать в наших эфирах. Так что присоединяйтесь к нам. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, что у нас тут есть? Я уж про вас и не говорю, у вас всегда что-нибудь
да,
есть.
Да, хотел сказать, у нас есть, есть, есть. Да и уж, еще раз есть.
Да уж что говорить-то. Понятно. Ну вот у нас есть тут сообщеница. Прислала нам Фаина, и мы его сейчас прочитаем. Здравствуйте, пастор, и дорогая Наталья Аркадьевна. Ой, и дорогая сестра Наталья. Что-то я разбежался, ну, это тоже нормально.
Сестру убрал, Аркадьевну добавил.
Вы еще к тому же дорогая, заметьте
ну
это.
Да, да.
Премного благодарны вам за передачи. Всегда от души, спокойные, понятно все, изъясняете. Стало лучше понимать христианскую веру, хотя в церкви уже давно. Думала после прошлой передачи, почему это, если люди подбирают хорошие и сильные аргументы, а те, кого они переубедили, к вере не приходят. Такой вопрос. Странно это ведь? Вы как думаете на этот счет? Вот такой послание.
А вот мы сейчас спросим нашего пастора Сергея. Был вопрос, его задавал Анатолий, он живет в Англии, он просто потом мне еще написал, рассказал об этом. И просто у меня было несколько Анатолиев, которые задавали вопросы, и вот он уточнил, что вот он не тот, а другой. И он спрашивал, значит, рассказал, что у него есть еще такие, как бы, ну, друзья, что ли, как клуб такой, вот они где-то собираются, и туда приходят и молодые ребята, и все. И, ну, судя по тому, что это в Англии, это какой-то паб, по-моему, вот у них есть пабы, да, где они смотрят какие-то там спортивные мероприятия, что-то обсуждают. Но вот Анатолий сказал, что там в основном как-то то ли в это время собираются в основном мужчины, и вот у них там такие мужские их разговоры, в том числе бывают разговоры о вере. И им порой приходится как бы отвечать на, ну, какие-то, может быть, критические или какие-то, так, знаешь, с сарказмом каким-то люди какие-то вопросы задают или подкалывают как-то. И вот Анатолий и его друзья, их даже в церкви шутливо называют апологетами. И вот он, значит, говорил о том, что, ну, вроде бы у нас хорошие, сильные аргументы, но и они порой как бы, ну, как бы побеждают, что ли, если можно так сказать, в этих каких-то там диспутах или в спорах, ну, если так получается. Но вот он обратил внимание на то, что за вот это время, что, ну, такие встречи как бы проходят, и вот, вот такие рассуждения, обсуждения, не знаю, как даже правильно назвать, что почему-то как бы вот в церковь-то никто не пришел. И он, значит, спрашивает, а что не так-то? Ну, вроде аргументы хорошие, сильные, как бы переубедить или победить, как бы, да, удается. А ну вот как бы они-то хотят, чтобы люди в церковь пришли, а вот этого не происходит.
Хм. Понятное дело, что ничего не понятно, да?
Почему так получается? Да.
Ну, есть некоторые мысли по этому поводу. Вы-то уже, наверное, все тут рассказали.
Нет, ну, я не все рассказала, потому что у меня были еще другие вопросы. Что-то все время получалось, что как бы это вот концу мы доходили до вот этого, как раз один раз как в конце передачи, и вчера тоже получилось. Я думала, что с этого начну, а получилось, что были другие вопросы опять, и
ну, вот
только
так.
Уже в конце передачи как бы пришлось поговорить. Я просто напомнила про апостола Павла, что у него тоже, скажем так, было непобедное выступление в Афинах, помнишь, да?
Да, я вот вас на что здесь оставлял? Всего на денек.
Да.
Стоило только отлучиться.
И вот до чего докатились, да?
Да, и вот до чего дошло.
Да.
Как все запущено.
Мне кажется, что, ты знаешь, иногда бывает так, что вот такие вот диспуты какие-то, они в чем-то бывают иногда, я не говорю всегда, но иногда они бывают похожи, знаешь, на вот эти дебаты политических соперников, которые как будто бы какая-то игра, какой-то пинг-понг такой. И уже становится непонятно, то есть насколько это как бы всерьез для людей, да? Ну, я сейчас даже не говорю о людях верующих, я говорю о других вот людях, которые порой, ну, просто как бы вопрос ради вопросов. Порой бывает так, да? Или как какой-то, порой даже бывает, что какие-то вот эти контраргументы или аргументы с их стороны бывают какие-то, может быть, даже не очень серьезные, а просто то ли чтобы сбить, то ли чтобы вести в сторону. Ну, я просто неоднократно вот участвовала в подобных мероприятиях, и я могу сказать, что порой просто присутствуешь и думаешь, а вообще зачем все это?
Ну да, своего рода спорт.
Ну, какой-то такой, знаешь, какая-то клоунада какая-то получается, как будто и тебя вроде бы чуть ли не вынуждают в ней участвовать. А это крайне неприятно, потому что ты говоришь о том, во что ты веришь, что для тебя дорого. А другой человек, он как бы...
Развлекается.
Он не говорит о том, что для него дорого. Он вот именно в какой-то степени даже, может быть, развлекается.
Да, такое бывает нередко. Но вот как говорил наш слушатель Анатолий, да, как писал, что не приходят люди в церковь. Мы бы, конечно, хотели, чтобы вот мы убедили, и человек завтра пришел в церковь. Переубедили, но переубедили это еще не значит, что он поверил.
Ой, Сергей, вот сейчас, кстати, мне сейчас мысль пришла в голову, я просто сейчас ее выскажу, как раз в связи вот с тем, что убедили, переубедили. Я думаю, знаешь, что еще происходит часто, когда люди вот так, идет такой как бы пинг-понг, что ли, такой своего рода, да, то есть вот когда люди обмениваются какими-то вот такими вот доводы, контрдоводы и так далее, то очень часто бывает так, что когда один человек говорит, то другой даже не столько слушает его, он обдумывает свои контраргументы.
Это
и очень
игра.
Может быть, что... Да, понимаешь? И очень может быть, что это тоже сказывается на том, что человек... Ему не удалось победить, как бы он проиграл вроде бы. Но поскольку он не вслушивался в то, что ему говорили, он об этом размышлять не будет. А, соответственно, как бы вот это... И работа-то в нем не будет происходить. Из чего бы тогда он пошел в церковь?
Это да. Ну и, наверное, самое главное во всем этом процессе, о чем мы иногда забываем, верующие люди в зоопарке, в такой, в пылу, в жаре бесед таких наших споров, размышлений, рассуждений, желаний, так сказать, не ударить в грязь лицом, так сказать, и так далее, мы забываем очень простую библейскую истину, что по сути своей человек становится верующим благодаря действию Духа Святого. Это не просто некие логические построения. Вот он там что-то строил, и вот он, так сказать, пришел к выводу. Да, действительно, но так и есть. Очень многие люди приходят к логическому выводу, что там что-то есть и так далее, и что Библия ценная книга, и она истина и так далее, но они не становятся верующими от этого.
И задолго до людей были те, которые точно знали, что Бог есть, да?
Да.
И как бы они знают, они верят, они не сомневаются в этом. И трепещут даже. Но ведь они не стали ангелами. Они как были бесами, так и остались.
Да. В этом вся суть. То есть без действия Духа Святого, без действия Бога, вера просто так не появляется. Только благодаря каким-то нашим, ну вот таким... научным, скажем, дебатом. Потому что мы в большей степени в каких-то вот в таких сферах общаемся по этому поводу. Почему так? Ну, во-первых, потому, что все, связанное с Богом, невозможно объяснить рационально. Понимаете? Потому что он вне рационального мира, вне материального мира находится. Это невозможно объяснить какими-то сильными аргументами, что-то доказать иногда. Просто нет никаких аргументов. И их не может быть, потому что нет никаких возможностей нам, находясь в теле здесь, в материальном мире, вот в том состоянии, в каком мы находимся, объяснить Бога, который вне времени и пространства, вне наших органов чувств. Просто. Хотя какие-то отголоски, косвенные вещи, мы там понимаем, что-то разумом осмысливаем, но есть огромный пласт информации, который получается только благодаря вере. Иному совершенно инструменту познания мира. Мира в его духовной стороне, в его духовной сущности, о которой неверующие люди не догадываются, потому что они себе не позволяют в него, так сказать, вступить, войти, признать его как некий факт, чтобы попробовать хотя бы некие эксперименты с этим. Даже в таком ключе. И второй момент. Ведь вера или ее возникновение требует некого процесса. Она вызревает как некий плод, который требует времени. Мы же хотим убедить человека, чтобы он тут же упал на колени, пока сказал: «Бедный я грешник, мне нужно в церковь срочно, побежали скорее». Так не бывает. Мы сами-то с вами пришли к вере, многие могут сказать, что у всех был свой путь. У многих путь длиной почти что в жизнь.
Так может быть только если этот путь в основном уже пройден. И вот случилось так, что человек присутствует на какой-то такой беседе, и вот как бы последняя такая капелька добавилась, и тогда вот он принимает свое решение. Но уже предыдущий вот этот этап, они все пройдены.
Почему Христос и говорит, что одни сеют, а другие будут жать? Смотрите, говорит, как нивы побелели, да, вот созрели некоторые духовные плоды, их нужно пожать. Но ведь сеяли-то кто-то другой делал.
И Павел об этом говорит, помнишь?
И тоже? Павел об этом говорит, что и сеющий, и жнущий суть одно. Поэтому нужно время. Каждый человек проходит достаточно серьезный путь от крайнего неверия, скажем так, до веры в Бога, искренней, такой же горячей, настоящей, подвижнической. Если крайние точки этого, так сказать, этой шкалы нарисовать, то где-то посередине будет момент обращения, осознания. То есть где он там, в каком он, так сказать, если одну сторону нарисовать как минус, там минус 1, минус 2, минус 3, минус 10, минус там 100 и сколько. Вот где он там в начале этого пути? Кто? Все же по-разному находятся, на разных этапах. В этой абсолютной неверии своем. А ноль — это вот где-то мы пересекаем эту точку обращения нашего, осознания, понимания. Я знаю, что Искупитель мой жив, как сказал Иов. Да, вот это вот очень красивая фраза такая, может быть, к этому как раз и подходит моменту. Я не знал, не знал, не знал, не знал, вот стал догадываться, стал понимать, а теперь я уже не сомневаюсь, а теперь это точно для меня. И вот я пришел к этому выводу. Это же целый процесс. Да и потом, после этого, человек еще растет. И может возвращаться назад и снова двигаться куда-то вперед. Это, в общем, непросто. Если бы мы вышли с пункта А в пункт Б, вот линейно двигались, тогда все было бы как бы предсказуемо. А на самом деле нет. И ветры дуют, и дожди, и снегопады, и мы падаем, и встаем, и уносит нас куда-то. И снова возвращаемся, и какие-то события происходят, которые нас либо заставляют задуматься, мы проходим через какой-то катарсис жизненный, какие-то испытания жизненные, и они стимулируют этот процесс, они возбуждают нас какие-то вопросы. А есть другие события, которые, наоборот, отталкивают нас, отодвигают нас от этого решения. И у каждого человека все по-своему. Другой важный момент, третий такой пункт, нужно понять, где человек находится. на каких исходных предпосылках. Мы, может быть, говорим с ним на одинаковые слова произносим, но каждый может иметь совершенно разные представления и вкладывать в каждое это слово совершенно свое представление и понимание. Но если мы говорим «Бог», то у христиан, у меня с Натальей Аркадьевной один Бог может быть. А у другого человека, который тоже говорит это слово «Бог», у него, может быть, Бог совсем по-другому выглядит и представляет он его, ощущает, осмысливает и так далее. Понимаете? А мы будем как бы одно и то же слово произносить. И будем думать, что мы говорим об одном Боге. Совсем не так. Совсем не так может оказаться. И это большая проблема. Вот это тоже нужно выяснить и понять. Стоим ли мы на одной общей платформе для разговора? Или мы вообще можем говорить, а по сути не понимать друг друга, каждое свое. И такая проблема существует. Коммуникация — непростая вещь. Почему мы так много на наших передачах говорим об этом? Потому что это всегда, везде проявляется. И вот, учитывая все эти моменты, человек проходит определенный путь. Ну, вспомните известное евангельское место, где Христос сидит у колодца, и к нему приходит женщина-самарянка, да? И вот он там начинает с ней разговор, она говорит: вот, а вот вы с нами не сообщаетесь, вы говорите, что надо поклоняться в Иерусалиме, а мы говорим, что надо поклоняться на горе, вот это и так далее, и так далее. И вроде бы люди в одной, можно сказать, культуре выросли, они об одном Боге говорят. Но смотрите, какое разные точки зрения. Где поклоняться? При этом они знают, что Бог-то всемогущий, вездесущий, и прочие атрибуты Бога, в общем-то, известны. Это не далекие от библейской, так сказать, истины люди. Это не язычники какие-то с острова Пасхи, которые никогда об этом ничего не слышали, им надо объяснять там. И в то же время какие разные у них позиции. А Христос вообще сказал ей: вы не знаете, кому кланяетесь вообще, и как все делаете не так. Не понимаете, что поклоняться вот уже будут люди и не в Иерусалиме, и не на этой горе, и нигде угодно, а в духе истине, потому что Бог мой, Бог, о котором вы говорите, Бог ваш, есть Дух. Поклоняться ему должны в духе истине. Вот такая концепция. Представляете, как это непросто объяснить людям, которые никогда об этом не думали. Это процесс. Так, вот у нас Фаина еще что-то написала. Читаем. «Слушаю вас вместе с сестрой. Она сказала, что знание не всегда значит, что человек преобразится и переменится. Решила написать». Ну, совершенно верно.
Ну, в общем, совершенно правда, да, что знание далеко не всегда ведет к преображению, да, вот.
Конечно. Человека. Конечно. Ведь почему мы встречаем в церкви христиан, которые имеют вид благочестия, а силы его отрекшиеся, как говорит нам апостол? Откуда они такие берутся?
Причем хорошо знающие Священное Писание могут его чуть ли не главами цитировать некоторые.
Да. Да? Знать-то они знают, а вот что в сердце происходит, совсем другая сторона жизни.
Вот, Сергей, кстати, о сердцах. Мне вспоминаются слова апостола Петра, по-моему, Петра. Вот из первого послания Петра, не помню главу, может быть, ты сейчас подскажешь. Помнишь, он там говорит: «Господа Бога светите в сердцах ваших». Угу. И дальше вот как раз то, что, я думаю, важно. «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и, не помню, как-то, в общем, смирением или благоговением».
Ну, да, да. Да, где, как-то так, тоже не помню, там как дословно сказано. Да, «всякому требующему у вас отчета в вашем уповании», да. Понимаете, тут интересный момент ведь тоже в связи с этим возникает. Как только мы начинаем кому-то что-то доказывать, человек может закрываться внутренне и просто обороняться. Вы, собственно, и говорили об этом в начале, да? Выстраивая линию защиты, он не думает о сути вести, о том, что он слышит. Он просто выстраивает линию защиты. Он этим занят.
Он думает, что ответить.
Да, то есть думает, что ответить, чем парировать. Надо подобрать что-то. Он вот этим процессом занят. И вера – это исключительно свободный выбор подразумевает. Невозможно никого затянуть в церкви, заставить. Это только в какие-то такие сектантские, фанатичные какие-то учения, где ломают человеческую личность, там, я не знаю, где полностью, так сказать, подавляют. А когда человек может войти, выйти, когда он может сам принимать решение, то невозможно этого сделать. Он должен сам осмысливать этот процесс и доходить. Но если он об этом не думает, а занимается процессом, так сказать, парирования, так сказать, борьбы с другим человеком, таким словесным армрестлингом, да, таким вот перетягиванием каким-то каната или как хотите, то есть он совсем другим занят. Поэтому, конечно, мозгами он, может быть, и в чем-то согласится, но это не коснулось его души, это не коснулось его мировоззрения, его фундаментальных представлений о жизни. Да и потом, если мы в какой-то сфере что-то объяснили, то у человека еще может остаться масса вопросов до того критического момента, когда он скажет «Господь мой и Бог мой».
Но мне кажется, еще что происходит, когда мы втягиваемся тоже вот в такое вот, эти диспуты во всякие, да, то мы вот как раз из этих слов Петра, вот «Господу Богу светите в сердцах ваших». Мы как-то вот от этого отходим и начинаем полагаться на знания, на вот эти какие-то весомые аргументы. То есть как бы на что-то другое, получается, мы полагаемся тоже.
Да, тоже есть такой момент.
А в таком случае, Сергей, чем мы тогда отличаемся от тех, кто в Бога не верит?
Конечно. Нужно еще в конце концов понять, что доказать существование Бога невозможно, как и опровергнуть в том числе. Просто невозможно. Это выше наших возможностей, сил, способностей, представлений, знаний, что хотите. Поэтому он и Бог. Что он вне этого мира, он выше, больше, значительнее этого мира. Как говорит Священное Писание, что небеса небесные вмещают его. Представляете, это вот масштабы Божьего естества каковы. Вот как увидеть, если размер даже такой. Вот представьте себе, огромное вот что-то такое. Мы даже пощупать даже не можем, потому что нам кажется, что это, например, что-то такое сплошное, непрерывное и колоссальное, и все. Оно может иметь любые формы, если это очень большое что-то. А многие вещи мы не ощущаем, не знаем и не понимаем даже в нашем материальном мире, хотя уже, так сказать, расковыряли, так сказать, очень глубоко много чего, много что знаем.
Еще, ты знаешь, есть такой тоже очень важный момент. Если я не ошибаюсь, это во втором послании к Коринфянам апостола Павла, и тоже не помню, какая глава. Помнишь, он там говорит о письме? Он говорит, что вы наше письмо. Письмо, узнаваемое и читаемое всеми человеками. И он говорит, что вы показываете собой, что вы письмо Христово. Что-то вот он об этом. И как бы да. Это письмо написано не чернилами, но Духом Бога Живого. Помнишь вот эти слова?
Да. Тут, кстати, вы меня в связи с этим натолкнули на очень важную мысль, как мне кажется. Вот те аргументы, которые мы считаем истинными, они, между прочим, работали в эпоху модернизма. Тогда шла, так сказать, война за истину. Люди признавали истину, что они могут ее отыскать, познать и так далее, что она есть. А современный человек, запутавшись окончательно, он вообще отвергает истину. Наличие абсолютной истины. Для него нет этой абсолютной истины. А есть каждого человека своя правда. И вот в этом смысле мы какие-то аргументы приводим, а человек считает, это твои аргументы, это твоя правда. А моя правда, правда моей жизни, говорит обратное. Бога нет. Понимаете, даже самые сильные аргументы в этом смысле работать не будут. Вот что здесь тогда будет работать? А вот то, о чем сказала Наталья Аркадьевна, вот, что мы будем как раз письмом, всеми читаемым и всеми узнаваем. А что значит письмо? Это значит весь наш образ жизни, все, что мы с вами делаем, как мы мыслим, как мы реагируем, как мы чувствуем, как мы говорим. Вот все, что наполняет нашу жизнь. Вот это интересно. Если ты говоришь, что у тебя такие сильные аргументы, где пример реальности, в которой ты живешь? Где она? Кому она видна? Говорить можно о чем угодно. Современный человек не верит разговорам, потому что у нас тут давно уже говорят много чего. А что в реальности-то мы получаем? Вот это как раз и интересует. Персональная реальность, в которой мы живем. Если Бог есть, значит, Он должен быть реален в твоей жизни. Как? Где? Покажи. Я хочу попробовать и увидеть. Это совсем другое измерение. Нерациональное даже такое. Чистой воды. Вот в век модернизма, еще в 20 веке, там, да, 19-м, в конце 20 века, в конце 19-го, 20 веке, еще это работало. Можно было на диспут прийти, там, и, так сказать, обсуждать все это, тебя слушали с интересом и искали вот эту истину абсолютно, а сегодня нет. Никто не будет этим заниматься. Ее просто нет, этой абсолютной истины. И ты прав,
ну, Сергей, и я прав. Я думаю, что главное мы, наверное, сказали, да?
Ну вот как-то
есть
так.
Есть еще вопрос от Анатолия, тоже из Англии. Вот он тогда два вопроса задал. Причем, что интересно было, что он сначала прислал вот этот, который я сейчас прочитаю, а потом второй он так послал, а я получила их наоборот.
Ну что ж,
он как раз пишет, еще один вопрос. И я еще думаю, какой-то вопрос-то он задавал, еще один, когда вроде бы... Вот его первый вопрос-то. Значит, он пишет, здравствуйте, есть такой вопрос. Есть очень обидчивые люди. Постоянно в обиде, не знаешь уже, как с таким рядом жить. Прям сразу обида. Ну, видимо, чуть что, прям сразу, знаешь, такая обида. Если что, мы все верующие. То есть я про верующих спрашиваю. Вот. И обидчивые, в том числе тоже верующие. Может, тут есть не только психологическая проблема, может, и духовно что не в порядке. Просто понять хочу. Себя постоянно винить неизвестно в чем. Честно сказать, устал и надоело. Лучше от этого не становится. Это в продолжении о прощении. Просто в четверг шел разговор о прощении. Вот Анатолий вот эти вопросы и задал. Про очень обидчивых людей, которые в том числе еще и верующие к тому же. И вот его вопрос. Может, тут есть не только психологическая проблема, может, и духовно что не в порядке. И Анатолий хочет понять для себя, потому что, видимо, он живет как раз рядом вот с таким человеком или с такими людьми. И он пишет, что постоянно винить себя неизвестно в чем, честно сказать, устал и надоело. И тем более, что лучше от этого тоже не становится.
Ну, обида – это такое чувство, которое мы можем позволить себе, а можем не позволить. Ну вот, я могу на что-то обидеться, а на что-то не обидеться. Или в той же одной и той же ситуации одни люди обижаются, или одних людей это оскорбляет, а других нет. Почему?
Ну, значит, Сергей, это значит, у человека, как иногда говорят, очень низкая самооценка, да, и он как бы подозревает, что вот как бы все остальные смотрят на него как бы вот так вот свысока, и поэтому вот они как бы его, с ним особенно не считаются, может быть, и так далее. Так часто бывает. Или знаешь, как еще говорят, что это человек, у которого дефицит понимания своей ценности в глазах, если мы говорим сейчас о верующих людях.
Ну да. Так что, духовно это проблема? И
мне кажется, это как раз вот ответ на вопрос, Анатолий.
Конечно, конечно. Это, несомненно, духовная проблема. Она связана с тем, насколько человек понимает то, что говорит Бог в Библии. Или насколько он зависим, скажем так, от Бога или от человеческого мнения, от людских каких-то оценок, реакций, поведений и так далее.
Я просто хочу уточнить, что мы сейчас говорим не о той ситуации, когда человека действительно оскорбили, обидели, унизили там, и так далее. А Анатолий говорит о чрезмерной обидчивости. Понимаете, это несколько другое. И вот когда я сейчас сказала о дефиците такого понимания собственной ценности в глазах Божьих, в конце концов, ну, ради нас пришел Господь на землю, Сын Божий жизнь свою отдал на кресте, да? Это же о многом же говорит, даже как бы тут и не надо много слов, как бы вот сам факт уже это подтверждает. Так вот, что стоит за такой чрезмерной обидчивостью? Вот я так считаю, что стоит скорее такая потребность, чтобы, знаешь, как бы все вокруг постоянно доказывали, что вот я хорошая, я нужна, меня любят, меня есть за что любить. Вот у меня есть и то, и то, и то, и то хорошее, да, и поэтому меня любят, меня ценят. А если я не слышу таких подтверждений, или я слышу, но очень мало, то тогда как бы вот находятся поводы, и человек их легко очень находит, чтобы обидеться. Кстати говоря, так очень часто бывает в отношениях мужей и жен в семье, да, потому что если, ну, жена, может быть, она так росла, или муж так рос, когда ему не хватало вот этого ощущения, что его любят, об этом могли вообще не говорить, или как-то наоборот, это проявлялся явный дефицит любви. Вот ему просто необходимо это подтверждение со стороны его жены. Или, например, жене со стороны ее мужа нужно подтверждение. А, так сказать, супруг или супруга начинают даже сдражаться. Ну, сколько можно? Помнишь, у нас были такие письма, кстати,
да,
не раз.
Вот по этой причине я как раз хотел одну мысль сказать. Вы как раз прям к ней подошли. Так может происходить, потому что в какой-то сфере жизни человек сильно ранен, пережил что-то, может быть. Или вот как было в родительской семье, где совсем иной был климат и другая ситуация, вот не хватило. Это тоже оставило отпечаток, рану какую-то внутри человека. И понятное дело, когда у нас, ну, палец вот мы порежем, там, ушибем, ну, постоянно ты на него натыкаешься, постоянно больно становится, постоянно все задеваешь этим больным пальцем, потому что у него чувствительность обострена. Потому что раньше ты этого не чувствовал, а в этой сфере очень чувствительно. И ты как будто ощетинился вот по этому поводу, вот с окружающим миром у тебя такие отношения, такой вот ощетинившийся ты в этой сфере. Всякий раз, когда кто-то где-то рядышком что-то происходит, говорит, действует, то задевает тебя за эти колючки, иголки, и больно становится. И ты реагируешь, вот, соответственно, не очень приятно, потому что. Такое тоже может быть. Какие-то очень неисцеленные раны, какие-то проблемы серьезные, которые человек как-то не продумал, не прожил их до конца, они вот там в нем живут и болят все время. И их может быть очень много. Это тоже имеет духовные корни. И тоже разрешается при помощи Божьей и близких людей, через которых Бог очень часто действует. Вот у меня такие мысли какие-то навеялись.
Мне вспомнились слова Силуана Афонского. Ну, конечно, я дословно их не приведу, тем более я текста самого не видела. Это у меня была такая, был такой CD-диск с его высказываниями. Я только помню, что читал их очень известный актер Заманский, забыл я его имя, он играл там во многих таких очень сильных фильмах, по-моему, «Проверка на дорогах», один из таких очень мощных фильмов, где он играл. Ну, вообще, очень известный был актер. И потом он стал верующим таким человеком. Он тогда уже был, а потом еще более. И куда-то даже они уехали с женой. Она тоже известная актриса. Куда-то жили где-то рядом с монастырем каким-то, там помогали. И я не знаю сейчас, как они живы до сих пор или нет, но просто был какой-то даже фильм про них. И он читал, как бы, знаешь, как озвучивал, типа аудиокниги, да? И я когда ходила гулять, я все время, значит, брала с собой плеер и вот этот вот CD. И потом даже хотела его как бы переписать, ну вот сейчас же разные эти устройства, забыла, как они называются, ну чтобы не сидеть таскать. Ну как-то так у меня почему-то руки не дошли. И вот мне вспоминаются слова Силуана Афонского, я, к сожалению, вот дословно не могу по смыслу. Он, значит, там говорит так, что как хорошо живется с царскому сыну, что ему, у него все есть, ни о чем не нужно заботиться. И, собственно, о чем заботиться? У него отец царь, да? и он живет как бы в царских хоромах таких, и для его удовольствия как бы, ну вот, все как бы предусмотрено, чтобы ему было хорошо и так далее. И потом он говорит, что если бы вот мы, люди, так бы доверяли Богу, если бы каждый человек вот так доверял Богу, то и он бы чувствовал себя сыном царя. Ну, нам так и сказано, да, что мы дети царя, да? Вот что мы чувствовали бы себя сыном царя. А мы, к сожалению, вот несмотря на то, что нам сказано в Библии, и молитву Господь нам дает, Отче наш, вот Отец наш, да, Небесный, а мы, к сожалению, чувствуем себя пасынками. То есть такими, как бы, да, вот, все равно посторонними, что ли, которых только терпят. Имеется в виду вот не теми, кого как бы усыновили, кого любят, а вот именно пасынкам. Вот он там это слово говорит. Сергей, может быть, тоже вот это
да?
есть?
Но это, опять же, вот недостаточная самооценка с точки зрения понимания, кто мы есть во Христе, что нам дарует Бог.
Да, мы молимся, Отче наш, но часто это как-то так по привычке люди произносят эти слова, да, но не ощущают себя, что вот я дочь царя, да, и да, я могу быть грешной, я могу согрешить, но от этого я не перестаю быть дочерью, и я не перестаю быть любимой, потому что, ну как,
ну, родство не теряется.
Бог нет нелюбимых детей-то.
Да, родство не теряется.
Да.
Благодаря жертве Христа. Вот Илья нам тут написал, кстати, о проповеди и фарисеях, опять же, в Евангелии. Горе вам, фарисеи и лицемеры, что обходите землю и небо, чтобы обратить хотя бы одного, и делайте его сыном гиены вдвое хуже себя. Что касается апостола Павла, то он оговаривал то, что безумствует, юродствует, включая себя. Фарисей из фарисеев, чтобы обличить безумие фарисействующих лжеучителей перед галатами, как лжебратьев, соглядатаев свободы нашей во Христе. Вот так написал нам Илья.
И я вчера вам удалось увести разговор вот в эту сторону о фарисеях. Сегодня вы опять хотите это сделать. Но я не думаю, что мы пойдем сейчас на поводу у вас. Если вас интересует вопрос о том, кто такие фарисеи, что это такое, почему Господь так много внимания уделяет, просто напишите об этом, и мы об этом поговорим в одной из наших передач. А сейчас, ну, мне просто не хочется даже, потому что это явно вот...
Ну, давайте, давайте, да. Тут вот есть еще сообщение следующее от Сергея Юрьевича. Вот, давайте мы его почитаем про фарисеев. Следующий раз. Сергей Юрьевич, вот что пишет. «Я верю в Бога». Большими буквами написано «Бога». «Но в Иисуса Христа не верю. Построенная церковь, иерархическая, показушная, смотрящая свысока на остальных и, прикрываясь Христом, сделалась одним из институтов порабощения своих граждан». Вот как написал нам Сергей Юрьевич.
Сергей Юрьевич, я хочу понять вашу логику. Судя по тому, что вы написали, я бы поняла логику такую. Я верю в Бога, но у меня есть сомнения относительно церкви. Потому что... И дальше вот то, что вы написали. Сергей Юрьевич, не понимаю, при чем тут Христос.
Тогда было бы логично, да. И даже Христос не был, так сказать, доволен церковью. Возьмите книгу Откровения, откройте, почитайте. Там в самом начале есть послание семи церквам. Почитайте, что говорит Христос об этих конкретных совершенно церквах, которые находились в Малой Азии, сейчас это Турция, там в Эфесе, в Смирне. Кстати, Смирна — это современный Измир. Вот. Там церковь до сих пор существует, в отличие от других мест. Ладикий, например, и так далее. Там не очень лестные слова, Сергей Юрьевич, к церкви, потому что церковь — это люди. А люди имеют склонность согрешать, извращать учение Спасителя, называясь именем Христовым, делать порою свои дела, какие им кажутся правильными. И таким людям, между прочим, Христос очень четко и ясно говорит: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Это люди, которые могут быть в данный момент в церкви и восприниматься как церковные люди, но они ничего не имеют общего со Христом. Мы уже упоминали этот стих апостола. «Имеют вид благочестия, а силы его отрекшиеся, вид только имеют, а внутреннее содержание выхолощено, пусто, ничего нет от Христа там, от христианства, я бы даже так сказал». Есть только внешняя оболочка. В годы советской власти нередко так было. Стоит храм, все замечательно. А там склад какой-нибудь. Или еще что-нибудь. Мастерские. Это что? Место, где Богу молятся? Нет, это внешняя оболочка. Не более того. Так и с человеком может быть. И потом невозможно, вот вы пишете, иерархическое, показушное, смотрящее свысока на остальных и прикрываясь Христом, сделало с одним из институтов порабощения своих граждан. Вы что, всю церковь Христова знаете? Всех времен и народов? Вы, может быть, и столкнулись с проявлениями каких-то отдельных частей этой церкви, Вселенской Церкви Христовой, состоящая из разных людей, из разных народов, из разных этносов даже.
Из разных конкретных храмов, домов молитвы, я уже не говорю про конфессии там и так далее, Сергей.
Да, да,
даже вот
да.
В одном каком-то, вот как бы люди вот к одной конфессии относятся, и вот в одной церкви может быть вот такое как бы, да, представление, учение и так далее. А рядом, вот просто буквально, как бы вот тут же, на другом перекрестке, рядышком находится церковь, где совершенно другая община, где люди все как родные, где заботятся друг о друге, где царит дух свободы, любви и так далее.
Но а я бы сказал.
Вы же, маловероятно, что вы вот везде побывали.
Я бы даже сказал больше. В одной и той же общине, в одном и том же храме вы можете столкнуться с людьми исключительно духовными, богобоязненными и живущими, по Слову Божьему, по крайней мере, старающиеся. И с теми, кто имеет вид только благочестия, которые вам нахамят, нагрубят и все, что угодно сделают. Но это не вся церковь.
Ну, как я понимаю, Сергей Юрьевич говорит об иерархии. То есть он, видимо, говорит о тех, кто стоит во главе. Может быть, как настоятели храмов, старшие пресвитеры. Там какой-то.
Ну, не вся иерархия. Иерархия же тоже не вся церковь, понимаете?
Да, конечно.
И сколько?
И не все они такие, допустим.
И
у кого-то есть такие тенденции, а у кого-то совсем нет. А совершенно все наоборот.
Правильно, и Христос не раз обличал людей таковых.
А тем более в наше время.
Конечно.
Когда порой... Тут не так давно, то ли я читала, то ли я услышала, что, ну, там где-то немножко сетовал патриарх Кирилл и там кто-то еще, что как бы вот он говорит о чем-то, а совершенно ничего не сдвигается, то есть, а каждый как бы вот у себя на месте поступает так, как считает нужным.
Да.
То есть, видимо, очень сложно сейчас, особенно в наше время, вот нет того послушания, которое было когда-то. Знаете, как когда вот Вселенские соборы, принято решение, потом ему
следует. Да и тогда не очень просто.
И тогда-то
было.
Это было порой там проблематично. Но, Сергей, ну сейчас, по-моему, это вообще как-то куда-то отошло.
Ну, потому что, так сказать, эгоистичная, так сказать, природа наша сейчас поощряется как никогда, мне кажется. Вот Анна нам еще написала.
Давай.
Вот что она пишет. «Никак не решалась обратиться. Я верующая, значит, должна хотеть простить. Вроде мы все хотим простить по определению. Я никак не могу. Хочу сделать, как Бог велит, но не чувствую в себе желания простить. Не знаю, что делать. Неужели я обманываюсь? И я не христианка, или Дух Святой ко мне не пришел? Я не спасена. Я правда хочу, чтобы я хотела простить. Говорю себе про это, ничего не получается. Руки опускаются». Получается, нет мне прощения. Что делать? Вот такой вот у нас крик о помощи. Что делать? Извечный вопрос.
То есть хочу хотеть простить, да? Говорю себе про это. А желания этого нет.
Да, я никак не могу.
Да.
Но не чувствую.
И отсюда этот вывод, что неужели
вот
я не христианка.
Да, как интересно пишет Анна. Но не чувствую в себе желание простить.
Угу.
Мне кажется, эта фраза очень важна.
Я думаю, что знаешь, как бывает, что я чего-то чувствовать ведь не хочу. Ну вот, допустим, я бы не хотела чувствовать какую-то там обиду, тем более чрезмерно. Вот мы только что говорили об этом, да?
Или
боль. Вот там кто-то, допустим, такой обидчивый человек, например.
Да.
Или а он боль. Чувствует, да. Или я не хочу чувствовать боль, а я ее чувствую, да?
Куда деваться-то?
А тут видишь как? А бывают люди, которые не чувствуют, когда они обижены, например, да? И искренне уверяют, что они вообще всех простили, всех сразу прощают и так далее. При этом даже я вот наблюдала даже несколько человек, которые, вот ты понимаешь, вот они только начинают говорить, и вот просто обида выливается. Вот они говорят о любви, о прощении, а вот то, что они обижены, и они помнят об этом, хотя это уже произошло где-то полгода, год назад, а они переполнены вот этим. Оно просто вот изливается из них. Вот как будто бы, знаешь, вот из, как бы, все, как это говорится, семь порами, как это,
фибрами души. Всеми фибрами души, да.
Да-да-да.
Порами тоже,
как
может.
Как бы они излучают вот эту обиду. Но при этом как вот не признают этого. И, возможно, искренне это. Они, возможно, действительно сами этого не осознают, не чувствуют. Ну, вот видишь, а наша слушательница, она не чувствует в себе желания простить. Но она же сама пишет, я хочу, чтобы было это желание.
Очень многие вещи.
Значит,
в жизни
она же чувствует, что она хочет, чтобы это желание было, да?
Ну да.
Она вот этого следующего как бы этапа не чувствует, что оно пришло, вот это желание простить. Но я не знаю, мне кажется, все равно, когда я хочу, чтобы я хотела простить, мне кажется, Сергей, это уже нельзя сказать, что я не чувствую.
Да, наверное, это будет как-то не совсем логично, что ли, или объяснимо. Но иногда в жизни бывает так, что некоторые вещи мы не хотим делать, да, и делаем. И потом какой-то вкус приходит к этому, тому, что мы делаем. А у вас получается наоборот, что вы как бы хотите, но не получается. То есть сразу результата нет.
Так вот тут, скорее всего, что сразу нет результата, и возникает вот такое как бы сложное сочетание,
да,
вот этих чувств и состояний, когда раз я христианка, я должна хотеть, и я должна прощать. А раз я не прощаю, раз у меня не получается, значит, вроде я уже не христианка. И мне кажется, тут вот все вокруг этого вращается, Сергей.
Ну да, да. Вы от этого не христианкой не становитесь. Совершенно никак. Потому что можно чувствовать совершенно разные вещи. И в данный момент можно чувствовать свое бессилие, гнев, отчаяние, нежелание простить или неспособность простить, неумение простить и так далее. Но, как мы говорили, родство с Богом, если вы прокаялись, вы церковленный человек, обратились к Богу, приняли крещение, как вы станете чужим для Бога человеком? Нет, он умер за вас. Ну, не все умеют дети маленькие. И мы с вами, как дети, учимся многим вещам, которые сразу не получаются, хотя очень, очень хотим, чтобы это у нас получилось. Но не всегда так получается, к сожалению. Вот такие вот дела. Время у нас убегает.
Я думаю, мы еще подумаем над этим, а может быть, завтра как-то еще что-то
посоветуем. Да, вот тут Сергей Юрьевич еще откликнулся, быстро читаю. Все это я прочитал, но сегодня вижу, как наша церковная верхушка стоит с воровской властью и делает вид, что все нормально. Их даже не учит история столетней давности. Ну, верхушка, может, и верхушка. Церковь не из верхушки только состоит. Дмитрий из Израиля пишет. Очень точный вы пример провели из Откровения. Спасибо, слава Богу, на пространстве радиоэфира есть уголок и для нас. Так, ну вот все, что я успел прочитать, еще прислал Илья, но уже времени нету. Мы прощаемся с вами до завтра. Храни вас Бог. До новых встреч в эфире.